Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Светлый вечер на Светлом Радио. Сегодня четверг, и по традиции начинается наша совместная программа с музеем, исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». Ксения Толоконникова, как всегда, в этой студии директор музея.
Добрый вечер. Мне почему-то захотелось сказать, за окном идет дождь, а у нас идет концерт.
Я Алексей Пичугин, мы вас приветствуем здесь. И с удовольствием представляем Алексея Константиновича Светозарского, одного из учредителей музея, профессора Московской духовной академии, Сретенской духовной семинарии, заведующего кафедрой церковной истории в Московской академии. И сегодня мы хотим поговорить вот о чем. Когда у нас заходит речь про историю церкви второй половины XX века, это, собственно, направление, на которое сориентирован музей, изучается период с послевоенных лет и до распада Советского Союза, ну, понятно, что мы заходим и в ту, и в другую сторону, и за пределы уже в 90-е годы, и в 30-е, но, тем не менее, вот основа — это как раз период послевоенный, этот период теснейшим образом связан с патриаршеством Алексея Симанского, Алексея Первого.
Четверть века, да.
Четверть века, с 45 по 71 год.
70-й.
70-й, да, извините, 70-й год. 25 лет. И, ну, в общем, те, кто интересуется церковной историей этого периода, знают достаточное количество персоналей. Некоторые из этих людей живы до сих пор. Большинство, конечно, уже уходят или ушли, но какое-то количество людей очень важных остается в тени. И вот,
игравших значительную роль.
Очень значимую. Вот среди них фамилия Остапов, Остаповы. О которых мы сегодня хотим поговорить, это люди, которые Даниил Андреевич Остапов сопровождал не просто патриарха Алексея Первого, а он с ним вообще с детства был знаком, он на протяжении всей его жизни сопровождал и был распорядителем. Ну вот я, пожалуй, практически все, что знаю про Остаповых, хотя эта фамилия постоянно где-то в церковной исторической литературе 20 века упоминается.
Я так понимаю, что Остаповы и составляли семью бессемейного патриарха Алексея
I. Ну, скажем так,
заменяли.
Отношения были очень теплые. А вот есть они пока не опубликованы письма, которые патриарх пишет вот как... Вот именно как член семьи, он очень был привязан. Без Данила Андреевича с молодости он не мог обойтись в даже иногда комичных ситуациях устройства быта. Он был очень неприспособлен.
Ой, да, и вы рассказывали очень интересно
да.
Но дело в том, кстати, были на «ты», интересно, нет?
Думаю, что нет. Он его называл Данилушка. Данилушка, он его, конечно, на «вы». Есть масса исторических анекдотов, да, в таком пушкинском понимании пушкинской эпохи, некие правдоподобные истории, а если такие истории появляются, это говорит о том, что личность все-таки неординарная. Но относительно Данила Андреевича, что мы можем сказать? Он был неудобной фигурой для властей.
Вот, кстати, простите,
давайте мы сначала все-таки как-то приступим.
Вот... Я просто прошу прощения, только почему-то вспомнил, захотелось сказать, когда умер протопресвитер Александр Киселев, уже патриарх Алексей II тогда сказал, что вот умер последний человек, который обращался ко мне на «ты».
Ну да, но тут...
Маленький будущий патриарх подавал кадил отцу
Александру. Здесь наоборот, тот всегда был в услужении, даже Остаповы отмечали и подносили патриарху подарок, сколько-то лет, там большой очень получался срок, сейчас я точно не помню, служение семьи Остаповых ему вот и как патриарха, и до патриаршества.
То есть вот такие старые слуги, да?
Ну да, да, но он был гораздо больше. Вот это был не слуга,
не фирсом.
Да.
И не Захаром. Официальная должность.
И не Селифан. Хотя немножко не суть.
Не Петрушкой тогда.
Не Петрушкой, простите.
Официально должность, как называлась?
Ну, у него разные были должности. Он был секретарем патриарха, он возглавлял хозяйственное управление. И вот многие проекты, там связанные с восстановлением, ремонтов и храмов, и той же нашей Московской духовной академии, были под его контролем.
А когда патриарх будущий, тогда митрополит ленинградский, был в Ленинграде, Остапов тоже был при нем?
Нет.
Или нет?
Тут такой интересный момент.
Как развивались вообще эти отношения?
Да, вот что жизнь разлучила, да, вот как они говорили, не раскрывая подробностей. Получается так, что во время войны Остаповы проживали на каком-то хуторе в Литве. Как они там оказались из Новгорода, непонятно. А когда пришли наши войска...
Остаповы — это кто?
Остаповы — это Данил Андреевич с супругой. Это младший сын Алексей, или Ленечка, как его называли, так на старый лад. Я помню некоторых Алексеев Ленечками.
Ленечками звали, да.
Да, да. И Сергей. Сергей Данилович, который был призван в армию после освобождения этой территории, вскоре погиб недалеко там. И Остаповы не знали об этом, ну, лет 20. То есть пропал без вести. Была надежда где-то в плену или что-то еще. И вот весь дневник, мы об этом поговорим, отца Алексея Остапова проникнут вот такой светлой какой-то печалью, иногда даже доходящей до тоски у братья. Особенно это видно в записях, касающихся знаковых дат, 22 июня, 9 мая. Вот для него эта память была священна. Пишет он об этом при посещении Мамаева кургана, где не было еще никаких монументов, там все напоминало о недавних сражениях. Вот. Ну, а потом мы знаем, что Данила Андреевича привлекали за, как пишут исследователи, вот для меня немножко это странно, нахождение на оккупированной территории. Ну, за просто нахождение никого не арестовывали. Видимо, что-то ему вменяли в вину. Мы не знаем, это темная страница, это призыв к исследователям выяснить. И патриарх за него ходатайствовал. И добился его освобождения. Это была волна арестов послевоенного периода. Она началась не сразу. Она была связана с фактами коллаборационизма. Там подлинного, мнимого. Коснулась она духовенства и духовных школ. Ее иногда выдают за новую волну сталинских репрессий в отношении церкви. Нет.
Просто... Не, ну репрессии тоже были, и была новая волна с 49-го года, начиная.
Дело в том, что нужно было время для того, чтобы этих людей выявить. Вот, и в нашей школе, ну и заодно, да, конечно, там кто-то что-то лишнее говорил, такое было в проповедях, вот был у нас арестован преподаватель, священник Никольский. Вот отец Дмитрий Дудко был тогда арестован, еще не отец, а студент. А тут как раз вот эта волна. Ну и несколько раньше вот попал Данил Андреевич, но патриарх его вызвал.
Выцарапал.
Да.
Но ходили какие-то слухи про очень тесные связи Данила Андреевича и органов.
Ничего не могу сказать, потому что это та страница...
Об этом отец Виталий Боровой говорил.
Ну, та страница истории, которую мы не можем... поверить, как раньше говорили, ну, да, принято говорить, поверить фактами.
Она неверифицируема.
И, да, и вот это проблема истории 20 века, потому что мы строим какие-то схемы, какие-то делаем выводы, вдруг бац, оказывается, что какой-то случайный документ, пока не открыты, да, вот это специфические источники, до конца мы сказать не можем, но там как...
Это обвинение в контактах с органами, оно, конечно, такое очень ядовитое.
Да, не отмоешься.
Потому что доказать причастность или непричастность в отсутствии документов очень трудно, а если уже это прозвучало,
то уже подспудно вот как-то это...
Да, а вдруг...
Ложки-то нашлись, осадок остается.
Именно так.
Ну вот им были недовольны в Совете по делам Русской Православной Церкви в период хрущевского гонения.
Потому что он активную позицию занимал.
Да, и настраивал...
И имел влияние на патриарха.
Да, и настраивал патриарха. Человек, знаете, очень о нем много всего. Вот владыка Петерим, воспоминания, записанные по его рассказам, так о нем отзывается, ну, преданный церкви, но при этом перечисляет ряд каких-то отрицательных качеств, которые, наверное, конечно, имели место быть, но вот такой потрясающий факт, где-то там, на этих военных дорогах, перемещается там какая-то масса людей, да, Остаповы находят девочку, потерявшую родителей, и, не моргнув глазом, усыновляют ее.
Кстати...
Она жива.
Жива.
И преподает в Одесской духовной семье.
Как интересно. Ну, она выросла в этой семье, и, соответственно, наверное, есть какие-то ее воспоминания.
У нее две семьи. Она, я заочно только...
А вторая семья нашлась? Настоящая семья нашлась?
Нашлись настоящие папа и мама. И эти остались папой и мамой. И
как интересно.
Патриарх Алексей, ну, для нее от обеда с патриархом это было нормой.
А я, насколько тоже читал, жена Даниила Остапова была какой-то, возможно, об этом говорил Николай Георгиевский,
родственница
патриарха, да, неверифицируемый тоже.
Тоже. Но похоронена она была особо в таком неофициальном некрополе Московской патриархии тех лет. Это небольшое кладбище около Переделкинской церкви.
Там вообще говоря, это же был бы мезальянс. Если бы она была родственницей.
А почему?
Патриарха.
Ну, а времена-то поменялись.
Ну, а что в этом такого? Ну, какая-то родственница. Она, тут даже пишут так. Она даже внешне чем-то неуловимо напоминала
где
самого
пишут?
Патриарха. Это воспоминания Николая Георгиевского. А, жестами, обликом. Конечно, это была тайна за семью печатями, но, думаю, дело было в ней. Внешне она тоже очень напоминала даже не только патриарха, а больше его семейных, отца и мать. То есть была какой-то ближней родственницей, но неизвестна нам официально.
Роман Дюма.
А что такого? Я только не понимаю. Ну, родственница патриарха.
Ну, а почему это тогда засекречивалось? Если бы к этому не относились как к мезальянсу, из этого не делали бы секрета.
Ну, не афишировали. В дневниках отца Алексея ничего об этом нет. Есть только такая пронзительная любовь к матери, полная такого трагизма, растворенного верой, записи, когда она умерла. Ее утрату он очень тяжело переживал, потому что если Данила Андреевич был жестковат, прямо скажем, и Ленечку близко, особенно...
У него был тяжелый характер, да.
Да? Вот мама была воплощением доброты, вот маме он там многое доверял.
Поверял.
Да, отца он очень уважал. Отца уважал, понимал, что он рядом с крестным, так он чаще всего именует патриарха. Наши, папа и крестный, вернулись. Вот, а дом Остаповых... У них была дача, был городской дом, был местом, куда патриарх уединялся для того, чтобы просто по-человечески отдохнуть. Телевизор посмотрит, у Остаповых рано телевизор появился, надо посмотреть точно, какая дата, сравнить с нашей семьей. КВН у нас был в свое время приобретен. Раньше, конечно, получается. Он там смотрит какие-то программы, передачи, телеспектакли.
Окей.
Ну, я не знаю. Не знаю, как он к спорту относился. Вот, но, конечно, это считалось криминалом.
Почему?
Потому что не принято было до 80-х годов держать телевизоры в подсобных помещениях храма. Ни в кабинете настоятеля, ни в комнате отдыха духовенства.
Вот, кстати, интересно.
Вносящее соблазн.
Да.
А
то
какой
есть вот
соблазн?
В
народ, потому что это зрелище вот такое, пустое зрелище, чуть не развратное такое, отвлекающее батюшку. Я помню представителя старого духовенства, он 30-х годов рождения, но он тесно связан по родству с духовенством дореволюционным и с Академией Духовной, он спрашивал моего друга: «Отец, ты смотрел футбол, как ты будешь завтра литургию служить?» То есть вот было такое понятие.
Как все поменялось-то быстро.
Да. У нас в Хамовниках первый телевизор появился, подарили батюшке, настоятелю, вот, к великой радости молодых сослужителей.
А радио?
Радио у него тоже было. Ну, радиоприемник стоял, и, собственно, сейчас, я думаю, стоит на галерее крытой, в которую была превращена часть стены, примыкающей к патриаршим покоям. Там такой старый большой приемник, тоже слушал он его, не афишируя. Вот посторонние звуки, так же, как и Пимен Хмелевский, наместник, потом владыка, да, он был поставлен на кафедру, саратовский, он тоже слушал, в общем, так, не афишируя. Он любил классическую музыку, вот и там, значит, вот он где-то там у себя, не афишируя. Даже есть легенда о том, что монахи спиливали антенны в лавре.
Зачем?
Ну, чтобы не было этого.
Чтобы никто не слушал.
Да.
И тогда начали телевизор бесом в углу называть.
Ну, оттуда идет. Это все понятно. Это болезненная реакция на вот эту глобальную совершенно, тотальную, скажем так, не глобальную, секуляризацию.
Ну да, а потом телевизор же был как раз тем местом, где обещали показать последнего попа.
А, ну и вот. Тоже,
ведь
тоже.
Телеканала «Спас»-то по имени не было.
А когда...
Да что, неужели такие были времена?
Помните, у Данила Андреева был рассказ, где священник рассуждает, сможет ли со временем граммофон заменить попа в церкви или не сможет?
Да, 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 хорошо помню.
Кстати, да.
по счастью, нет.
Я смотрю как раз фотографию здесь в интернете сына Остаповых, отца Алексея, он же тоже очень рано ушел из жизни. В 75-м году, совсем молодым.
45 лет. 45.
Ну, буквально вскоре после смерти Даниила Андреевича.
Да, и, в общем, так как был такой очень, видимо, тяжелый период в его жизни, потому что в дневниках все время, вот а как же крестный, как за него страшно, как боязно, неужели когда-то будет время, когда его не будет, значит, он там знакомится с завещанием, отец ему приносит. Но здесь важно, вот он удивительной судьбы человек, конечно, и в истории Академии, несомненно, ярчайшая личность. Ярчайшая личность, преподавал он историю церкви, преподавал он гомилетику, искусство проповеди, преподавал церковную археологию, потому что любил искусство, тянулся к искусству, пробовал себя в искусстве. Ну, а церковная археология, понятно, что это просто история искусства. Это у нас сейчас археологические практики в Великом Новгороде и в Кремле даже в этом году наши ребята работали, и Крым копали, и Древний Ярославль. Тогда это сугубое теоретизирование, история вот памятников христианского искусства. Он очень к этому серьезно относился, пытался стать, предполагал стать писателем. Писал какие-то романы, я ничего не читал, не знаю, это не сохранилось или где-то не у нас в Академии, или где-то недоступно, повести. И когда встал вопрос о выборе жизненного пути, и он, уже будучи преподавателем Академии, сказать, заявил отцу о том, что он желает рукополагаться, отец не благословил.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Алексей Светозарский, заведующий кафедрой церковной истории Московской духовной академии. Не благословил.
Вот так вот.
Не благословил.
А я-то думала, что карьерный,
казалось
так сказать,
бы,
путь Алексея Даниловича,
да,
он был усыпан лепестками роз.
Нет.
Предопределен вот уже заранее.
Насколько,
да,
насколько легко родители.
Что он был как в прежнем дворянстве записан в Семеновский полк.
Отчасти да. Отчасти мы можем об этом поговорить немного. Ну, так, в таком, конечно, ключе шуточном. Дело в том, что это был разгар хрущевских гонений. То есть самый яркий период жизни отца Алексея, самый насыщенный событиями, это как раз период хрущевского наступления антирелигиозного. Может быть, это, хотя я не понимаю, почему нет, казалось бы, да, нет, он против, вот он поначалу нет.
Но и он же и так уже в системе, он уже, да, является преподавателем, ну, да, ну, Московской, ну, духовной,
вот,
академии.
Вот тем не менее не священник. Может, он не видел в нем священника, тоже может быть. И Алексей Данилович пишет письмо. Смотрите, какие отношения интересные. С патриархом крестным он говорит с глазу на глаз. Они у них какие-то откровенные беседы. Он говорит, был у крестного, говорили обо всем. Так тут здесь некое умолчание, как бы, да. А здесь он пишет отцу письмо. И в конце концов, под влиянием патриарха, отец дает согласие. При этом родители легко согласились на его брак. Да, единственный сын оставшийся, ну, казалось бы, могли, очень любимый, могли возникнуть какие-то, нет, легко. А вот с рукоположением такой момент.
Угу. Да, это интересная подробность, я как-то совершенно не знала об этом. Я думала, что там все шло своим чередом.
Нет, оно шло, у него уникальное положение он, конечно, занимал.
Что он был таким инфантом.
Инфант, да, из чистого пять, он пользовался книгами, которые советская молодежь не видела. И
а в какой школе он учился, кстати?
Он ни в какой не учился. Он
вот
приехал,
да,
когда, значит, их вернули вот из Литвы, приехал в Москву в 49-м году, он учился дома, как некогда Сережа Симанский, с домашними до определенного момента. Но Сережа, ставший потом патриархом, все-таки прошел затем, ну, ступень такая, вторая ступень средней школы и высшую, а Алексей Данилович нет. Он пошел и сдал. Это можно было сделать. Как-то
экстерном
договорились, сдал экстерном. Да, к нему приходили учителя, все это он описывает, наставники. Был человек, который занимался с ним вот русским языком. А был человек, ну,
правильно?
Который...
Нечто во двор пускать гулять, да, инфанта.
Вот, учили... А ему не надо было. У него свое было пространство, во многом совпадавшее с патриаршем. Все это расписано. Он говорит, по обычаю, у него так часто это такая присказка, по обычаю, весь год расписан, когда и что полагается.
Ну, они ездили вместе с патриархом, я так понимаю.
Ну, какие отдыхали они
вместе. Одессу.
В Одессу, да. Потом обязательное путешествие по Волге с прочтением множества книг по дороге, с кучанием.
Островского читали наверняка.
Таким. Да, у него интересный круг чтения, такой непонятный, а с точки зрения наших каких-то штампов. Это же шестидесятники, это же оттепель, все мимо.
Все мимо, понятно,
да,
сразу было.
Да, поразительно, конечно.
А я даже не задумывался об этом, потому что сразу понятно, мимо.
Мимо, но...
Круг другой.
Ну, конечно,
круг
это просто
другой.
Параллельные такие
и
вселенные.
Нет, а не скажите, в его общении, ну, я так уже не к этому, но просто вспомню, что он общался непосредственно с Горбарем, что один художник профессиональный учил его живопись, это к вопросу об инфанте, а к вопросу круга общения это Солоухин. Владимирские проселки, его он прочитал несколько раз, это Глазунов, это Десятников. Это люди другого направления, условно говоря, почвеннического, но тоже из шестидесятников. Близкие отношения связывали с Владимиром Алексеевичем, в общем, до конца дней.
А в армии он служил?
В армии он не служил из-за зрения, это не отмазка, это не желание уклониться. У него действительно было плохое зрение, он честно ходил в военкомат, проходил комиссии. Ну, видно даже на фотографиях, у него такие очки очень.
Угу. Да-да-да.
Вот. Он просто, я думаю, он пошел, знаете, он был патриот. Вот очень интересный момент, церковный инфант, как Ксения Андреевна уже так может закрепиться где-то. Так, в названии статьи такой, на граде, он был...
Я против желтизны.
Был совершеннейшим патриотом. И первые моменты какого-то недовольства происходящим уже после хрущевского наступления. Вот, погиб брат на войне. Как он описывает посещение Кремля, 55-й год после смерти Сталина, пускают экскурсии.
Кремль открыли, да.
Организованные экскурсии. Есть даже анекдот, который мне рассказывал один старый алтарник, все это проживший, как они с женой пошли на эту экскурсию. Он работал на заводе, он из рабочих, такой был квалифицированный рабочий, Владимир Сергеевич. Пришли, говорит, в Успенский собор, а какая-то, говорит, женщина как ахнет, и говорит, ой, куда же все подевалось? А экскурсовод говорит, французы разграбили.
Прекрасно.
Вот это устная история, как записывают.
Да, да, да.
Но у него этого ничего нет, он того Успенского собора не видел. Только по рассказам у него полный восторг. Кремль. То есть для него история непрерывна. А вершители судеб церковных просто скупо упоминаются. Были там Кураедов, Трушин, Макарцев, там, как всегда.
Тоже круг общения своеобразный.
Да, да. И он умел и знал, как себя с этими людьми вести, потому что потом на него легла значительная доля представительской деятельности. Академия ведь не просто так существовала, должна была отрабатывать. Там просто одна за одной делегации по дневникам видно, кого он только не принимал.
И постоянно еще нужно было после этого отчет писать.
Ну да. Но он и наших принимал, в основном это жены государственных деятелей, там министры некоторые вот проскальзывают. Но вот для него вот этот хрущевский период самый-самый плодотворный в жизни оказался. Это и женитьба, это рождение сына, это и...
А сын-то жив хоть сейчас?
Да. И его водворение в академии в качестве преподавателя. Он был оставлен, затем он стал секретарем ученого совета, доцентом, профессором. И все это на фоне событий, которые...
Ему вообще 30 лет.
Ему 30, да. И рукоположение, конечно, как он переживает. Я сожалею, что, наверное, некорректно публиковать, но вот молодым людям я бы рекомендовал те страницы, где он описывает вот эту свою любовь, внезапно вспыхнувшую. Это потрясающе. Это потрясающе. Несомненно, какой-то вот талант и искренность человеческая, конечно, в нем будет.
А где это почитать можно?
Пока нигде.
А, ну, то есть... А у меня есть.
Ходят,
Алексей Константинович присылал машинопись.
Да, но не все.
На самом деле я не думаю, что что-то некорректное есть в том, чтобы опубликовать эти отрывки. Другое дело, что должно пройти время.
Ну да.
Потому что, да, действительно, жив сын, и это все-таки еще такая...
Да нет, живы, современники живы.
Ну да, это все еще такая...
Он очень рано ушел. Он
семейная еще история.
Рано и внезапно ушел. Вот. Ну а то, что происходило вовне, тоже его, конечно, такое раздраженное отношение к пропаганде оголтелой, атеистической, и к ренегатам. Потому что ренегаты оказались в близком круге его общения. А люди, которым он доверял по-человечески, ну, может быть, не очень разбираясь в людях, излишне доверял те, кто снял сан, выступал в газетах. Но он там открывает и...
А он понимал, вот мне интересно, что своим положением он обязан положению своего отца при патриархе.
Данил Андреевич, по-своему, видимо, был очень мудрым человеком. То, что происходило в его жизни, в его деятельности церковной, в его отношениях с патриархом, было наглухо закрыто от сына. Он как бы откуда-то появлялся, он всегда приносил подарки, какие-то фрукты, заботился, потом уже и о внуке, не только о сыне, а его жене там, потом уже очень...
Но он такой был, по-моему, человек, вот я мало, конечно, о нем знаю, но впечатление такое, что он был застегнут на все пуговицы всегда.
Отец Алексей?
Нет.
Отец Алексей душа был. Данил Андреевич?
Данил Андреевич, да.
Да, он такого где-то напоминает старежимного чиновника, вроде парижского другого секретаря, прежнего секретаря патриарха Алексея.
Так себе представляешь, вот эти вот жесткие воротнички впивающиеся в
подбородок. Такая же картинка, да, да, да. Нам надо прерваться буквально на минуту. Я напомню, что Алексей Светозарский, профессор Московской духовной академии, заведующий кафедрой церковной истории, один из учредителей музея «Советский Союз. Вера и люди» у нас в гостях. Программа совместная с музеем, исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». Ксения Толоконникова, директор этого музея, я Алексей Пичугин. Мы через минуту вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Сегодня, как всегда, по четвергам наша совместная программа с музеем «Советский Союз. Вера и люди». Ксения Толоконникова, директор музея. Я Алексей Пичугин. И Алексей Константинович Светозарский, профессор Московской духовной академии, заведующий кафедрой церковной истории. Говорим мы сегодня про семью Остаповых, ближайших людей, практически
семью
патриарха Алексея Первого.
Подождите, да. Семью. Давайте все-таки так в кавычки хоть возьмем. Близкие люди, конечно.
Нет,
почему? Он сам так говорил.
Семья в таком, в старосветском, да, понимании этого слова. Домашние.
Его домашние, да.
Но они жили не с ним, я так понимаю?
Нет, конечно. Ну вот после уже женитьбы отец Алексей жил на территории академии со своей семьей, никого это не смущало абсолютно, на территории гулял с колясочкой, с маленьким сыном, это он описывает, и супруга его. Вот супругу выгнали из комсомола, она медицинский работник, а она человек, который хотел совершенствоваться в профессии, потом врач, как только узнали, что она вышла за преподавателя духовной академии, ее изгнали оттуда, он к этому довольно спокойно отнесся. Но потом, тем не менее, интересно, она продолжала работать в сфере здравоохранения, а после Хрущева году в 67-м, наверное, когда, да, 67-й год, когда сын пошел в школу, она была членом родительского комитета и обходила с визитами, это новшество, идущее с хрущевских времен, с визитами семьи обходила, смотрела, как там живут.
Условия.
Да, и была человеком активным. А потом уже работала, ее пригласили в академию, где есть тоже санчасть своя, да, свой изолятор, вот она там работала.
А где могли познакомиться рафинированный церковный юноша и светская медичка. Как все, Ксения Андреевна.
Извини.
Случайно, совершенно случайно. Какая-то такая интересная интрига на страницах дневника. Речь идет о одиночестве. Вдруг внезапно. Такой выдержанный, правильный юноша, который постоянно...
Юноша-то взрослый уже, не то чтобы 18 лет.
Нет, не 18, но все время и самоукорение, и какие-то... Он очень так самокритичен, потому что был острый язык, в чем, так сказать, иногда раскаивался, потому что невольно людей обижал, это факт. Но раскаивался, просил прощения, и на страницах дневника надо исправить и это, и то в себе, и так далее. Ну, такие вот моменты. И потом... Вдруг тоска, я живу, все старые вокруг, пожилые люди, а я вот мала... И раз вдруг, первое упоминание, появилась Милочка, которая делала маме укол. Ну вот как-то потом. Потом мой друг, ну и потом уже вот эти вот замечательные страницы. Вот, ведь у нее это первая и последняя любовь. На самом деле, до этого никаких у него увлечений не было.
У Милочки.
Да, до этого было такое вот...
И она замуж не вышла потом?
Нет.
При этом, еще не будучи священником, он, я так понимаю, был выездным?
Ну, в какие-то поездки, да. Он был, и потом постоянно его привлекал отдел внешних церковных сношений, как он тогда назывался. И вообще сфера его деятельности была такой очень... широкой. Ну, например, будучи молодым человеком, он был консультантом на студии документальных фильмов. Его каждый раз приглашали, как правило, приглашали, когда снимали фильмы о жизни церкви в СССР. Ну, официальные такие, по заказу Московской патриархии. Он к этому очень так внимательно...
Золотой юбилей.
Да, он отбирал иконы для братьев Карамазовых. Интерьер старца Зосимы, он общался с оператором, с режиссером.
Интересно,
да,
как я этого не знала.
Да, вот такой у него был любопытный круг общения. Он вот уже последние годы, это бесконечные приемы в посольствах. И кого он там, кого он только не видел, вплоть до высшего руководства страны, если такой был прием высокого уровня. Это уже, он был, конечно, уже такой заслуженный протоиерей, хотя совсем молодой, в общем-то, для протоиерея, ну что он умер в 45.
Колонный протоиерей стал сразу похер. Сразу по рукоположению.
Ну, он сразу получил крест от святейшего, снял он себя, значит, возложил...
При хератонии.
Да, подарил старинный крест, золотой. Но ему и полагался золотой, потому что раньше кандидаты, выпускники академии сразу получали золотой крест. Ну, и потом через какое-то время...
Так и сейчас тоже.
Ну, времени вот нет, не всегда. Срабатывает. Не всегда бывают исключения. Очень маленький промежуток времени.
Но по тому времени он, конечно, был очень молодым протоиереем.
Да, конечно,
что,
конечно.
Что уж тут говорить, да.
Конечно.
И, конечно, благодаря крестному.
Мне кажется, по тому времени, когда награды раздавались достаточно щедро, таких молодых протоиереев было много. Вот
нет.
Как сейчас на Украине, в Молдавии.
Нет.
Это все чуть позже началось, и это все было связано с отделом внешних церковных сношений в основном, насколько я понимаю.
Не только. Я знал, ну, собственно, что знал, храм Ильи Пророка обыденный, 88-й год, у престола три митрофорных. Патриарх Пимен в этом отношении...
Не скупился.
Да,
так вот старый протоиерей, который уже сейчас старый протоиерей, глядишь... Мне кажется, что это было скорее вот так. Это были времена, когда активную роль в церкви, в русской церкви играл Филарет Денисенко. Он, соответственно, украинский митрополит. Это время патриарха Пимена. Церковные награды раздаются достаточно активно, в том числе и на Украине. И
уже после, на
да,
Украине.
И вот уже после, как раз при Владимире, блаженнейшем Владимире, эта традиция сохранилась, сохраняется в Украине поныне.
Ну вот, если уж мы о патриархе Пимене заговорили, что происходило с семейством Остаповых после кончины патриарха Алексея? Там для них настали сложные времена.
Да, времена сложные. И как-то...
Патриарх умер уже в глубокой старости.
Да.
На Остапова, насколько я знаю, наговаривали, что в последние годы его жизни он уже совершенно патриарха от дел отодвинул, сам всем занимался, насколько мог заниматься.
Но это, опять же, трудно проверить.
Да, действительно.
Ну, понятно, так, да, да, конечно, был контраст, и отношение людей поменялось, он это отмечает. Вот, в общем, так он со скорбью воспринимает, но он вот продолжает это свое служение до последнего дня. В академии он остался. Патриарх ему говорил, где-то за 3 года до смерти, это есть в дневниках зафиксировано, трудно тебе будет после меня. То есть он вполне себе представлял нравы какие-то вот в этой микросфере, которые царили. Ну, может, у каких-то лиц отсутствие великодушия, все же, тем не менее. Ну вот, конечно, да, такой был, наверное, скорбный период.
А если говорить о Даниле Андреевиче?
Ну, там, опять же, трудно говорить, потому что нужны документы, он привлекался. Он привлекался органами.
В связи с чем?
Там было какое-то дело, связанное с завещанием. Я в открытых источниках видел информацию, но я не подпишусь под ней, потому что я этого не знаю. Этим никто не занимался. Угу. Опять же, все это слишком близко. Я думаю, что лучше эту тему не
и
трогать.
Много домыслов.
В 73-м году, но при этом он год провел в заключении, насколько я
да. Там мотивация могла быть самая разная.
Ну, да, это так. И мы знаем, что как раз в 70-е годы довольно активно сажали по экономическим статьям представителей духовенства в том числе. И там, ну, там человек мог, например, как-то помимо уполномоченного доски какие-нибудь для ремонта храма где-нибудь достать.
Этого, ну, здесь-то масштабы, конечно,
ну,
были гораздо больше.
Просто это ни о чем не говорит, вот, заключение по той или иной статье.
Нет, это просто надо выяснить, когда. Когда-нибудь, даст Бог, кто-нибудь выяснит. Вот отец Алексей ничего об этом не знал. Вот
и отец совершенно... Алексей ничего не пишет об этом
нет.
в дневниках.
Нет.
Он не говорит о том положении, в котором оказался отец. Я просто помню, там какими-то экивоками он дает понять о том, что происходит что-то такое, что тяжело ему душевно так вот пережить. Но при этом вот его положение в академии, оно не изменилось.
Нет.
Официально не изменилось. Может быть, отношение
здесь
поменялось.
Здесь как? Ну вот он, читаешь, да, вот ясно представляешь его день. Кстати, еще и бесценный источник, потому что он просто дает хронологию жизни патриарха Алексея Первого, потому что он всегда сообщает, где патриарх, что он, с ним он вместе, где там, куда папа и крестные поехали. Все расписано буквально по часам. И вот, ну вот, да, вот он пришел там, обедал в покоях. То есть он запросто зашел там, было удобнее, вот он там пообедал. Конечно, все это закончилось. Чистые 5, где патриархия находилась и находится, был для него вторым домом. Вот он там, если было удобно, он был в Москве, он ночевал там. У него была своя комната, своя келья, как он ее называл. Там были какие-то любимые книги, привычная обстановка, но, опять же, необычная городская усадьба, ни много ни мало, обратите внимание. Это все кончилось. Вот, то есть вся эта сфера, она предельно сузилась.
Угу.
Но остались друзья, да, вот, которые его не бросали, потому
и
что...
И вот, да, и стало понятно, кто друзья,
да,
кто не
да,
друзья.
Да,
это
да.
Несло с собой такой момент истины, да?
Конечно. Ну, каждый раз так случается. Но и времени прошло немного, 5 лет буквально, и не стало и Данила Андреевича, отца Алексея не стало. А супруга пережила?
Да. Она скончалась на моей памяти. Служили в панихиду, я помню, в академии.
Имею в виду супруга Данила Андреевича, мама отца Алексея.
Нет, она умерла раньше.
Она умерла раньше.
А, она вообще раньше умерла.
Да, она раньше умерла, чем
Данил Андреевич.
Он ее пережил.
Данил Андреевич пережил, ее похоронили в Переделкино. Это тоже особый момент.
Да, но мы об этом говорили уже сегодня. Да. Соответственно, рядом с патриархом Алексеем.
Нет, он похоронен в Лавре.
А, он в Лавре похоронен. Он жил в Переделкино.
Да, да. Там отец Николай Колчицкий похоронен. То есть такой...
А Остаповы где жили?
Остаповы жили в тогдашнем Загорске.
А, ну отец Алексей, вы говорите, в Лавре жил вместе с супругой?
Ну, потом, уже когда вот он женился, ему там выделили квартиру. Ну, и родной дом не забывал, так у него как-то вот была такая жизнь. Еще у них был такой 109-й километр, это, видимо, загородный дом, куда он тоже наезжал, там тоже были книги. Вот, вообще читал он много, ну, занимался живописью, как самоучка. Но ведь он даже выбирал где-то. Очень хотел быть писателем, очень хотел быть писателем.
Да, любопытно, конечно, это. Ну, и, собственно, ведь смерть отца Алексея, они много говорили разного.
Ну, официально это прободение язвы, что неудивительно на фоне тех переживаний, утрат, которые он пережил, арест отца, это что же, которого он очень любил. Там были такие отношения, ну, может быть, какой-то лирики не подразумевающие, потому что Данил Андреевич
был суровый человек. Мне кажется, он его трепетал.
И трепетал, отца. Конечно, и трепетал, и любил. И, ну, такие вот, да, отношения. И я думаю, что, ну, тоже опять гадательно, но вполне возможен именно такой исход.
А сам Данил Андреевич священником быть никогда не хотел?
Нет, нет. Он, ну, так сказать, у него совсем другие задачи, функции. Он хозяйственник такой. Без Данилушки ничего. Помните про круглые ножницы, да?
Нет.
Историю, ну как же. Один из анекдотов про Данилушку, когда, значит, умер его брат, старший, который был до этого камердинером юного барина Симанского. Ну вот решили, значит, Данилушку попробовать. Как он?
Еще тогда юный барин Симанский монахом не был.
Нет, 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 нет. Ну, наверное, студент. Это я надо посчитать.
1908 год.
Да, в 8-м году он уже был... Нет, он уже был иеромонахом.
Он уже был в Новгороде.
Он был в Новгороде.
Да.
Но вот есть такая легенда, анекдот. Значит, Данилушка, принеси ножницы. Ему надо было там что-то разрезать. Вот. Тот вбежал через мгновение... подает ему, он говорит, да нет, не эти, мне вот надо, вот эти, нет, не эти. Он достает третий с закругленными концами, ну и был принят. Есть такая легенда.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Алексей Светозарский, профессор Московской духовной академии, заведующий кафедрой церковной истории.
В самом начале нашего разговора вы, Алексей Константинович, упомянули о том, что в Совете по делам религии были недовольны Данилой Андреевичем.
Да.
Чем были недовольны?
Недовольны тем, что он настраивает патриарха на твердую позицию в отношении закрытия храмов, духовных школ, монастырей, тем, что...
А патриарх был склонен проявлять...
Ну... Пожилой человек, нет, не мягкотелось, он вынужден был.
Мне кажется, что вот в условиях конца 50-х, начала 60-х годов, мог ли он что-то сделать или не мог?
Да не мог, конечно. Просто самое отвратительное было то, что закрывали своими руками. Часто приезжал архиерей закрывать храм, принимать ключи.
Да, это прям, конечно, мерзко.
Выходил
да.
возмущенный народ и так далее. Вот что, в чем особенность этого гонения. Конечно, очень тяжело патриарх это все переживал, безусловно. Но вот Остапов был одним из тех, кто его настраивал на жесткий лад. И в качестве, ну, некого такого, какой-то ответной меры, шантаж в адрес властей, что патриарх уйдет публично в отставку. Это выразит скандал, потому что он очень известная личность. Известная за рубежом, это, конечно, вызовет скандал. Ну, я не знаю...
А почему не пошли на это?
Ну, потому что, ну, видимо, не посчитали.
Ну, и как, возможно. Отставка патриарха, это мы, конечно, не можем себе представить, но, с другой стороны, она бы, может быть, была понята, когда человеку уже за 90 лет или к 90.
Ну, да, да.
Поэтому такой шантаж-то плохенький.
Но, тем не менее, патриарх грозился этим. Грозился. Когда вот такой вал пошел, вот. Сделать ничего нельзя было, потому что, собственно, заявления были такие. Вот Макарцев заявляет, не бог весть какая фигура, что скоро вообще у вас не будет нужды. Все, мы заканчиваем с религией, мы строим коммунизм, мы в двух шагах от него, поэтому... То есть еще и была такая нездоровая атмосфера, давление.
Но это же слова, и с одной стороны, и с другой понимали, что этого не произойдет. Как Попов, как
слушай,
хрущевские
слова. Я не знаю, понимали слова... или не понимали.
Ну, все же видели, сколько людей ходят, приходят там на Пасху, на крестный ход. Пускай вот, на крестный кстати, ход, но для людей-то это все равно был показатель.
Вот интересное такое, вот я просто себе позволю замечание на полях. Я тут недавно готовила в музее такую небольшую экспозицию, посвященную преподобному Сергию. И искала экспонаты для нее. И вот нашла патриарший календарь, ну, церковный календарь на 65-й год. И на внутренней стороне обложки фотография с высоты птичьего полета Троицкого собора Лавры. И огромная очередь людей в Троицкий собор к мощам преподобным, 65-й год.
Ну, слушайте, а кого когда останавливало в этот период количество людей, которые чего-то
это
хотят?
Это верно, это так, да.
Закрываем, ликвидируем.
Ну, наверное, да, потому что 30-е годы мы помним, сноса
ну, да.
храмов,
ну, да.
бесконечные документы об обращении верующих.
И здесь обращались, ну.
А вот мне интересно, каково было отношение, и есть ли, кстати, что-нибудь об этом в дневниках отца Алексея, каково было отношение вот того же Данила Андреевича к собору архиерейскому 61-го года?
Ну вот эти странички, это еще одно такое свидетельство. Их немного, ведь об этом
мы
соборе...
напомним слушателям, что это
да, да.
Дневники отца Алексея,
да, что это
Алексея Остапова,
дневники
крестника, воспитанника, да, можно сказать, да, патриарха Алексея. Там с бытовой точки зрения, значит, после обеда он там сидит и наблюдает то, что происходит, и пересказывает.
А собор-то
речь
готовился.
Митрополита Пимена, но он говорит, как мне сейчас кажется, надо проверить, что все-таки участники знали несколько раньше, чем после Всенощной. Планировалось это заседание.
Ну, вроде как планировалось заседание, что-то такое, как бы мы сейчас сказали, сергиевские чтения, которые раз и собор. Ну, наверное, там просто был какое-то количество посвященных людей, ну, там, члены синода наверняка. А и обычные парафиальные архиереи, которые действительно приехали ни слухом, ни духом.
Ну вот, вы знаете, тоже так есть нюансы. Это ведь это собор, который предпринял реформу приходского устройства.
Вот-вот, я, собственно
да.
говоря, об этом
опять,
и
ну, опять же, ну спрашиваю. Смотрите, вот для современников что это такое? Это в духе хрущевской эпохи своеобразная десталинизация. Это отмена устава 45-го года и возвращение к практике 20-х годов. 29-й год.
Да, так
это надо, а вот теперь надо напомнить нашим слушателям вот. В двух словах про
да,
то, что
да.
там везде было.
Ну, устав 45-го года утверждает единоначалие настоятеля на приходе. Вот, и его слово последнее, оно же первое и последнее. А советские постановления, постановление в ЦИК 29-го года, или как называют драконовский закон в отношении церкви, лишало церковь прав юридического лица, что было уже в 18-м году сделано впервые, и передавало всю власть группе верующих, желающих удовлетворять религиозные потребности, запрещало всякую деятельность вне стен храмов. То есть это был поворот, как свойственно Хрущеву, к ленинским нормам. Вот. Звучало это, конечно, красиво обнадеживающе, но на деле эти нормы были, ну, 29-й уже не ленинские, но вполне в духе вот этих постановлений.
Еще не досталинские,
года.
Да.
Да. Ну, а сама эта реформа, инициатором ее был епископ Киприан Зернов, который полагал, что переход на твердые оклады для духовенства, он позволит избежать обвинений в том, что они обходят фининспекторов, которые там стали ходить по храмам, считать, сколько просфор понесли, сколько записок приняли. То есть такая
так они это делали
грязная и такая.
Последствия.
Ну, в этом уже нельзя было обвинить священника. Да? Считалось, что деньги все за ящик, не возбранялись доброхотные даяния, то есть на самом деле духовенство двойную оплату стало получать за требы. Вот. Ну и самое еще патриарх Алексей в начале вот этих всех гонений выпускал он постановление о том, чтобы, ну, внутреннее, конечно, да, как такое, некая инструкция духовенства избегала роскоши, не мозолила глаза людям и не давала повода ищущим повода.
Говоря о быте, я так понимаю, что быт Остаповых и быт патриарха Алексея I по нынешним меркам был весьма скромным, весьма и весьма скромным.
Да.
То есть что это собой представляло, быт патриарха? Это резиденция в чистом переулке, да?
Переделкино.
Это Переделкино.
Появляется Переделкино по совету генерал-лейтенанта Игнатьева. Что подарить патриарху? Подарите ему имение.
Дачу. Да. И в Одессу он ездил не к себе, в Одессу он ездил в монастырь, да, на вакации.
Ну, там была дача, там была
там резиденция, была дача.
Там был такой кусочек пляжа, там была его, то есть у него есть вот эти вот его территории.
Но и только.
А сейчас там что интересно?
Не бывал.
Ну, то есть, все-таки это действительно очень все...
Ну, конечно. Нет, ну кому-то, может быть, это как-то казалось, но ну да, ну на то и патриарх, да, ну вот он живет в покоях. Ну что там, антикварная мебель, он добился, чтобы ее оставили, она осталась от экспозиции музея.
Так никто и знать не знал, как живет.
Да нет, конечно, не знали. Это было все очень закрыто. Нет, все в простоте, очень строгое постничание, потому что Алексей I всегда все посты соблюдал строго. Он даже описывает там меню, но не подробно, он не гурман. Он не гурман, отец Алексей. Ну, оно что? Ну, на приемах бывали. Ну, начальники.
Ну, не гречку
светские.
На воде, все равно не гречку.
Нет, конечно, на воде. Не гречку на воде, это понятно.
И не из алюминиевой миски. А тем более вы сами, как в одной из наших программ прошлых, рассказывали очень интересно, как трапезничал патриарх Алексей. Где-то там какое-то воспоминание было.
Ну как, идеально сервированный стол с каким-то гороховым киселем в первую седмицу поста.
А, ну зато идеально сервированный стол.
Нет, ну это обратно, конечно. Это воспитание, это привычки, конечно. Нет, ничего такого я не заметил. Да? Вот обычная семья.
Я люблю такие наши программы про персоналии того времени. Там переходные. Вот вроде бы и сейчас есть достаточно священников в Москве, служат. К сожалению, уже все меньше и меньше, но еще есть. Которые были и подеканами у патриарха Алексия. Которых он рукополагал, да. Которые даже при нем служили. Ну, казалось бы, почему нет, 70-й год относительно не такой уж и давний. Им все-таки патриарх Алексей I – это человек сугубо дореволюционный, человек из 19 века.
Да.
И вот он мостик, и люди, которые его окружали, тоже такой своеобразный мостик. Поэтому я люблю, когда у нас в наших программах речь идет о этом периоде.
Да, и я еще очень люблю всегда вспоминать и напоминать, что патриарх Алексей I был москвичом.
Вот это ой, мне, да, и мне тоже.
Мне это особенно приятно.
И мне тоже.
Да. Вот, наше время подходит к концу, истекает. И вот о чем я хотела спросить перед тем, как мы расстанемся. А сейчас какая память об отце Алексее Остапове в стенах Академии остается?
Ну,
есть ли она?
Есть. Есть, потому что есть люди, которые его помнят как преподавателя. А есть люди, ну, люди уже тут даже во множественном числе трудно сказать, которые с ним дружили. Которые с ним дружили, вместе учились. Есть возможность как-то узнать все-таки о том, какой это был человек не только на страницах дневника. Есть, всегда помнят, конечно, в нашем музее, церковно-археологическом кабинете, который он так создавал, очень активно, энергично.
Это во многом его рук дело, да?
Да, да, и вот даже на их сайте там есть материалы об отце Алексея, там есть его материал, там есть его рисунки, даже очень забавные карикатуры. Даже крестный не избежал быть изображённым.
Шаржирован.
Да, был шаржирован.
Спасибо. Все, время наше закончилось. Напомним, что Алексей Константинович Светозарский был гостем программы «Светлый вечер», профессор Московской духовной академии, заведующий кафедрой церковной истории в академии, профессор Сретенской семинарии, один из основателей, учредителей музея исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди». Ксения Толоконникова, директор музея «Советский Союз. Вера и люди». Я Алексей Пичугин. Мы с вами прощаемся до новых встреч. Напоминаем, что вы можете нам писать письма про наши программы, в наши программы, для наших программ. info@radiovera.ru.
Под спудом @yandex.ru.
Спасибо, до свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».